начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Сегодня мы в студии прям большим составом. Во-первых, Юлия Власова.
Я тут.
Приехала.
Всем здравствуйте.
Здравствуй, да, путешественница. А во-вторых, знаете, изначально у нас с Юлей был план поговорить на двоих, потому что вы пишете периодически, там, Илья, делись своим опытом, какие вы все, Юля, книги интересные читаете, обсуждаете их время от времени, и мы, конечно, мы будем идти к вам навстречу с этими вашими вопросами, но у нас появился эксперт в студии, причем про которого регулярно я вспоминаю на моих эфирах, но вот услышать его и увидеть на трансляции получится только сегодня. И этот эксперт, собственно, мой отец, Геннадий Григорьевич Переседов, которому завтра, внимание, исполняется 87 лет, и он, как никто другой, хорошо подходит для нашей сегодняшней темы, а тема у нас заявлена «Как с помощью рутины и домашних дел становиться лучше». Геннадий Григорьевич, приветствую вас. Как вам накануне вашего 87-летия, подскажите?
Все лучше и лучше.
Ну, хорошо, хорошо. А если подробнее?
Ну, как подробнее вообще? Я уже живу давно, поэтому я стараюсь, такой вывел истину, что надо как можно больше добра видеть, как можно больше искать этого добра, ну и самому, конечно, никогда не делать ничего плохого.
Плюс 7-925-888-948, телефон для смс-сообщений ваших, а в телеграме латиница говорит МСК-бот. Но и если все-таки перечислять практики, ну, на которые стоит обратить внимание, первое, о чем я хотел бы поговорить сегодня, это на самом деле чтение. То есть мы вспоминаем регулярно про разные книги хороших и мудрых авторов и говорим, вот один советует одно, другой другое, методика первая, методика вторая. Но я должен вам сказать, что вывел для себя такой закон. Если человек на регулярной основе не может в своей жизни найти время, чтобы сесть, почитать и вдуматься в прочитанное, причем не просто, скажем так, с кем-то вот, ну, на слуху какая-то книга, и ты ее пролистал, и можешь поддержать о ней разговор. А вот именно ты прочитываешь книгу, чтобы как-то соотнести ее со своим внутренним миром, со своими жизненными практиками. Да? Вот если этого в твоей жизни нет, и по ощущениям у тебя нет возможности себе подобное позволить, значит, с организацией твоей жизни что-то не так. И, кстати, должен сказать, что, в общем-то, отчасти этому научил меня мой отец, который регулярно читает, сколько я себя помню, и ты же, по-моему, до сих пор не просто читаешь, но и заучиваешь наизусть какие-то тексты.
Ну, особенно люблю стихи, конечно, потому что, в принципе-то, я по своему образованию музыкант, а музыка везде есть, особенно, конечно, в стихах. Кстати говоря, вот я не знаю, вот Илюша мой, этот ведущий, который сидит.
Илюша. Такого еще никто не называл.
Да, в этой студии меня здесь еще так не называли.
Ну, Илья Геннадьевич, так сказать, привычнее более ему. Вот, он сам писал, не знаю, как сейчас, но он писал замечательные стихи.
Так, ну давай
вот
про
этого
мои
мы не знали
про
еще,
мои да? стихи мы не будем говорить, хотя, в принципе, да, наверное. Вот, смотрите, мы вывели просто трехступенчатую рекомендацию по личностному развитию. Первое. Регулярно читайте. Да? И я здесь соглашусь. Ну, вообще, на самом деле, привычка и навык чтения стихов сегодня, ну, наверное, даже как бы утрачивается, к сожалению. Потому что когда вот даже я иногда работаю со студентами и начинаю цитировать там на память Шекспира или Пушкина, я прямо у них по глазам вижу, что что-то не то для них. То есть они вот так сходу это не схватывают, да, то есть для них это не проясняет ничего.
Ничего себе дал ты.
Да, значит, читать и читать стихи – это как бы первая ступень, а ступень вторая – это стихи заучивать. Вот. А ступень третья, это уже на... можно их попробовать писать. Вот. Юля, а как тебе вот такие рекомендации, на твой взгляд? Вот именно найти для себя время для чтения.
Да, я пытаюсь всегда находить время на чтение, правда, это все сложнее и сложнее, но я, допустим, в транспорте, я стараюсь почитать хотя бы что-то.
Слушайте, ну, кстати, психологи сейчас, ну, прям психологи, это так слишком общо звучит, несколько специалистов, с которыми я близко знаком, консультируюсь и общаюсь, они сходятся в одном. А чтение перед сном может быть хорошей альтернативой дум-скроллингу. То есть нам всем знакомо, когда мы вечером, ну, вроде бы уже пора ложиться спать, но вот мы на инерции от впечатлений, переживаний прошлого дня, ну, как бы не можем накрыться с головой одеялком и заснуть.
Я вот слышала, хорошо еще выписывать свои мысли перед сном.
Ну, видишь, выписывать, да, это классно, но если ты не находишься в эпицентре какой-нибудь стрессовой ситуации, ты начнешь выписывать, и тебя как бы унесет. Да, а вот здесь как раз чтение, оно именно не постов каких-нибудь в соцсетях, а развернутых текстов, да, книг, оно помогает чем? Как раз, во-первых, переключает внимание, во-вторых, знакомит, ведь как бы любой стиль повествования, ну, как бы любой язык уже внутри себя несет какую-то картину мира.
Да, если это какой-то роман, ты, в принципе, прям погружаешься туда, еще зависит, конечно.
Даже если он описывает какую-то повседневность, вопрос как? Я помню, я в начале 2000-х читал курс по культурологии в одном питерском университете, и мы со студентами обсуждали, что вот какой-нибудь там человек там из глубокой провинции, который приедет в Пушкинский музей, посмотрит на статую Давида и там скажет там «Ёба!», это не значит, что, ну, как бы она ему не понравилась, она ему могла очень понравиться, но его речевая лексическая ограниченность не позволит из этого сделать какие-то далеко идущие выводы. На меня так все посмотрели, мне кажется, мы прошли по краешку вот как бы нормы, да, не заступив за нее. Вот, и я это к тому, что... я студентам так говорил, они меня любили, вот. А звукорежиссер говорит, а я не люблю.
А тут не студенты.
Да, все, такой брутальный юмор уже как бы уже в нашу толерантную эпоху не приветствуется. И поэтому, когда ты читаешь текст, написанный автором, уверенным в своей компетентности, который обосновывает свои какие-то тезисы теми или иными аргументами, а надо сказать, что люди пишут хорошие книги в спокойном состоянии, никуда не торопясь, уверенные как бы в себе, тебе передаются эти настроения. Поэтому вот совет как бы первый, вот просто читайте, найдите то, что вам интересно. Вот, отец, я знаю, ты отчасти с моей подачи открыл для себя исторический журнал сейчас.
Да, историк, да.
Вот он, у нас даже периодически с ним бывают стычки, когда он мне начинает звонить и говорить, а вот я прочитал в очередной 28-й статье. Нет, причем он говорит не таким голосом, вы слышите, он говорит как бы уверенным, спокойным голосом, но там про Ивана Грозного. Я говорю, господи, зачем мне в 2025 году Иван Грозный? Он говорит, нет, ты должен это узнать. Вот, это был совет номер один. Совет номер два. Все-таки, если переходить к тематике книг, как она была анонсирована, я принес с собой в студию, есть, ну, можно сказать, такая мегаизвестная и отчасти даже культовая книга последних десятилетий. Написал ее американский психолог и социальный психолог Джордан Питерсон. Называется «12 правил жизни». И надо сказать, что сегодня эта книга вдвойне актуальна, потому что Питерсона гнобили вот все прошлые десятилетия, потому что он считался таким правым изгоем. А вот, по всей видимости, официальная идеология, в том числе школьная как бы, политика в школах американского государства будет строиться по его вот этим как бы заветам и законам, потому что он близок как раз к тусовке Илона Маска и прочее. И вот он, ему действительно удалось достаточно лаконично сформулировать свой опыт как психолога и педагога вот в 12 шагах, 12 правилах. И первое как бы правило, которое он рекомендует, оно звучит достаточно просто, но, как мне кажется, для многих невыполнимо. Уберись у себя в комнате.
О!
Да.
Ужас.
То есть... Ну, это действительно так. То есть, ну, как бы Питерсон говорит, что диалог человека с окружающим миром начинается с того пространства, где он существует. И как бы вот то пространство, где мы живем, вот, которое с нами соприкасается, это вот та первая вот как бы мембрана, грань реальности, на которую мы можем повлиять и которая влияет на нас. И как на самом деле у психиатров, ну, как бы одним из самых таких заметных проявлений дисфункции там личности в случае шизофрении становится, когда человек не может заботиться о собственном теле, не моется, не чистит зубы, не расчесывает волосы и так далее. Но это уже как бы речь идет про хронические какие-то расстройства, да?
В том числе о своем жилище не может.
Да, но и там как бы, ну, опять-таки, для взрослых людей или там для людей с отклонениями это уже, говорю, принимает какие-то вычурные формы. Да, бывают такие случаи. Но речь идет вот просто про то, вот как Экзюпери с «Маленьким принцем» говорил, да, проснись и подмети, начни с того, что подмети свою планету. А вот есть или нет у тебя внутренние силы, дисциплина, привычка заботиться о своем доме. Но я честно скажу, при том, что этот совет достаточно простой, но мне кажется, что сегодня это уже может быть неким итогом работы над собой, а не первой ступенью, первым шагом. По целому ряду причин. Ну, и по тому, как у нас строится современная повседневность, и про то, какой у нас соблазн захламлять свои квартиры разными вещами. Да вот вплоть до того, что, не знаю, сегодня, когда ты покупаешь какую-то вещь, имеет смысл сохранить от нее коробку, в случае чего можно перепродать в этой коробке. И эти коробки копятся, и потом они все равно вылезают изо всех углов. Не знаю, вот Юля так скептически на меня смотрит. Я думаю, ты девочка, тебе проще.
Сейчас такой шовинистический. Нет, мне не проще, потому что в моей квартире живет четырехлетка, и все мои уборки заканчиваются потом разгромами. Но я стараюсь хотя бы раз в неделю навести порядок.
Слушай, я думаю, что если бы ты готовила набор как бы вот этих советов и практик, да, по саморазвитию, то есть как бы если вы хотите научиться терпеть боль, значит, то есть там, или когда я читал мем в интернете, ничего не знает о боли тот, кто не наступал ночью на кубик от Лего у себя в коридоре голой ногой. Вот.
Да.
Слушай, пап, а вот ты же, насколько я помню, вообще как-то очень долго служил в армии в свое время.
Три года, и
да?
И один месяц еще.
И, соответственно, ну и ты расскажи, как там? Это в каком году было?
Это было 69-й, вот такой год.
Так, товарищи,
вам вот, и не снилось, вот, как
я
говорится.
Я думаю, что у некоторых наших слушателей еще их дедушки с бабушками не родились, да? Напоминаю,
да, 38... Тогда три года служили.
То есть это был не флот, а это была общая для всех служба три
года?
Нет,
не флот, я служил это. В общем-то, потом попал в авиацию, но наземный авиацию, радистом был. Дело в том, что у меня слух тогда уже был музыкальный, значит. Кстати говоря, потом это развивалось, и... В общем-то, Москва для меня не посторонний вообще город. Вот только я тут окончил институт имени Гнесиных когда-то, в 77-м году. Вот. В 75-м, помню, был я на экзамене у Александра Градского, он тоже учился, мы с ним у одного педагога учили. А через два года я, значит.
Я уточню, когда ты говоришь, что ты был на экзамене у Александра Градского, не в смысле, что Градский принимал у тебя экзамен, потому что у нас все привыкли по телевизору воспринимать, кстати, Градского как аксакала, который всех сует. А ты смотрел, как Градский сдавал экзамен, правильно?
Госэкзамен какой-нибудь.
То есть, когда Градский только выпускался из Гнесинки.
Выпускался. Ну, правда, он учился так, это... В основном он делал свою карьеру, эстрады это самое. Эстрады он...
Учился посредственно.
Видно было, что, конечно, человек талантливый, но, в общем-то, это ему... Гнесинский институт выпускает оперных, вообще-то, певцов. Это ему немножко, как мне кажется, я опять не настаиваю, что сейчас я истины какие-то говорю.
Небольшое закулисье, небольшой секретик выясняется.
Дело в том, что, извините, я, может быть, не нужно мне говорить, но на госэкзамене поставили 4 балла за госэкзамен.
Вот так вот.
Вот так. Поэтому профессора тоже нашли, что не все это самое у него было благополучно. Хотя зав отделом вербования Нина Александровна, которая ему училась, она была этим недовольна, говорит, она комиссия не поняла, насколько он талантливый человек.
Ну, так, общем, хорошо, о Градском либо хорошо, либо никак. Давайте вернемся
к
уборке в комнате, да. А вот расскажи, в советской армии в 69-м году, как там насчет вот уборки помещений? Вас там гоняли?
Гоняли, обязательно, чтобы было это самое, порядок там.
Под воротничок пришивали, да, к воротничку?
Да. Ну, чуть что там, ну, конечно, служба была по-разному такая, бывает, там, и нарушали дисциплину. Ну, например, там, где-то после отбоя, там, сбегать куда-нибудь в деревню, там, мы это самое были. Ну, я помню, 3 суток сидел я там несколько раз.
На губе?
На губе. И помню, начальника губы как-то встретил, ну, на улице это, он говорит это самое, что-то давно тебя у нас не было. Больно хочется послушать, как я пел им «О, дайте мне свободу», когда Зегера пел.
Слушайте, но вот надо сказать, что при всем при этом, вот сколько я себя помню, например, там вот у отца, видимо, еще отчасти из советской армии, есть привычка, как только он поел, отнести посуду в раковину и по возможности ее сполоснуть. Вот как бы хорошая привычка, которую я уже утратил, проживая, значит, там, в Питере, занимаясь всякими философскими делами, или когда, помните, несколько лет назад был популярный, достаточно известный фильм с Робертом Де Ниро «Стажер», где там тоже взрослый мужчина приходит работать в офис с хипстерами, и вот они обратили внимание, что у него всегда при себе есть носовой платок. Вот у меня, как бы, у отца до сих пор, да, у тебя при себе есть носовой платок всегда, да, вот для, значит, как бы, не только гигиенических, но и прочих каких-то житейских, как бы, процедур.
Ну, что касается этой посуды, тарелки, ну, я заметил, что когда она постоит день, предположим, труднее ее отмыть, она там засыхает. Поэтому из-за природной моей лени я делаю это, чтобы мне не трудиться лишнее.
Слушай, ну вот как вот мне нравится, как помните, есть известный афоризм, да, перешедший в культуру у Мольера в комедии «Мещанин во дворянстве», там, где богатый буржуа нанимает себе репетитора, который вот ему прививает высокую культуру. И он с удивлением для себя, этот буржуа, этот богатый человек, узнает, что, оказывается, речь делится, она бывает поэтической или прозаической, а другой она не бывает. И в тот момент, когда он там своему денщику кричит там «принеси мне кафтан» там, или там «платье», он говорит прозой. Да, и вот говорит, что господин Журден не подозревал, что он всю жизнь говорил прозой. Вот точно так же, я думаю, Геннадий Григорьевич сейчас удивится, что когда, руководствуясь своей ленью, он быстро моет посуду, там, тарелку после еды, он действует абсолютно в логике модного правого психолога и социолога Джордана Питерсона, живущего в Америке.
Да сейчас я уже так это на пенсии, конечно, давно уже анализирую. И получается, что много мудрых мыслей, оказывается, я как-то подспудно к этому сам подходил. Но если позволите, вот чтобы доказать вам на начало нашей передачи, я немножечко четверостишее прочитаю Ильи вообще.
Шикарно будет.
Я не давал согласия на это.
А мы путем голосования, правда?
Да.
Вот я за, все за, кроме тебя. Он написал, он в Ленинграде учился, написал целую поэму, но я, конечно, как он закончил, рвану рубаху на груди, ведь каждый в мире должен знать, что не забуду я вовек свою родную альма-мать.
Тебе сейчас звукорежиссер понимает, в кого я пошел с этой своей навыком речи. Да? Такая, все, я умываю руки.
Так, и тем не менее, тут хочется вот как-то продолжить. Там всего лишь мы одно правило рассказали, а там 12, может быть, еще немножечко интриги.
В смысле?
Там, ну, в книге 12 правил ты рассказал одно правило.
Ты знаешь, нет, я на самом деле сегодня, мы же анонсировали тему как повседневной практики, да, регулярной практики. Я хотел, если говорить про Джордана Питерсона, сделать акцент именно на уборке помещений. Но так, как бы, вот место дома, где ты живешь. И опять-таки, вот как я сказал, если, как вам кажется, в вашей жизни нет возможности сесть и почитать, сейчас даже не важно что, любовный роман, какую-нибудь книгу нон-фикшн или модное какое-нибудь произведение, значит, с вашей жизнью уже что-то не так, если у вас нет времени на чтение. А? Точно так же вот Питерсон говорит, если в вашей жизни, ну, как бы, в вашем в пространстве, где вы существуете, не как бы ситуативный там бардак, что там, я не знаю, вы срочно улетали в отпуск, вот собирали на бегу чемодан или вас в командировку отправили, возвращаетесь, у вас как бы дома шурум-бурум. А если это системная проблема, и вам кажется, что у вас не получается ее победить, это сигнал о том, что с вашей как бы конструкцией, внутренней организацией что-то не так, не в порядке. И, соответственно, и как бы если ты не можешь регулярно читать, занимайся тайм-менеджментом, просто хотя бы выкраивая время на чтение. Если ты не можешь регулярно как бы убираться, начни пытаться изменить эту ситуацию, прежде чем даже какие-то брать внутренние высоты на, не знаю, финансовое планирование или карьерный рост. Но вообще я могу прочитать эти 12 правил, может быть, у кого-то это откликнется, потому что действительно я не могу сказать, что я прям большой фанат Питерсона, но считаю, что уделить ему внимание можно. Правило первое у него – распрямитесь и расправьте плечи. Это, кстати, хорошее правило, да, что мы как бы несем в себе отпечаток наших каких-то проблем и нашего негативного опыта. И прежде чем начать разбираться с этим, переосмысливая, это можно попытаться физически победить вот этим как бы действием.
И Атлант расправил плечи.
Да. Обращайтесь с собой как с тем, кому должны помогать. То есть, опять-таки, вот это как бы индивидуальная забота. Дружите с людьми, которые желают вам лучшего. Хороший совет. Сравнивайте себя с тем, кем вы были вчера, а не с тем, кем кто-то другой является сегодня.
Такое слышала, он тоже хороший.
Мне нравится, кстати, я слушал еще лекцию Питерсона, и он рассказывал, он говорит, вы знаете, у меня был клиент, ну, у него была практика как психотерапевта, у меня был клиент, который был очень несчастен. Вот, от того, что он...
Смотрел красивый журнал и хотел быть...
Интереснее, нет, там было интереснее. Он вроде бы, он учился в неплохом университете, уделял время учебе, спорту, как бы очень старался, но никак не мог как бы стать лучше своего соседа по комнате. То есть его очень тяготило, что его сосед по комнате, ну, там его обгоняет в каких-то начинаниях. А его соседом по комнате был Илон Маск. Ну вот да. То есть вот как бы, понимаете, вот как бы все было хорошо у человека. И Питерсон говорит, может быть, вам не надо сравнивать себя с Илоном Маском, ну вот как бы вот в повседневности, да, чтобы почувствовать радость от жизни. То есть если вы, например, вчера не ходили на тренировку, а сегодня на нее пошли, даже если там вы... отзанимались полчаса от запланированного часа, вы уже прогрессировали по сравнению с тем, кем вы были вчера. Да? Не давайте детям делать то, что заставит вас их не взлюбить. Ну, это тебе как матери, наверное, может быть близко. Хотя именно
адресный совет.
Именно за этот совет Питерсона многие критиковали, вот из такого левого лагеря. Ой, совет, который очень не понравится, я думаю, многим нашим комментаторам на канале. Прежде чем критиковать мир, наведите идеальный порядок у себя дома. Вот это вот то, как раз о чем мы говорили. Но, видите, я деликатно взял вторую половину его совета, а она более радикально звучит. Стремитесь к тому, что наполнено смыслом, а не к тому, что выгодно. Я думаю, что об этом прям можно отдельную передачу нам сделать. Говорите правду или хотя бы не лгите. Это было восьмое правило. Девятое. Человек, которого вы слушаете, может знать то, чего не знаете вы. А это, кстати, очень интересный совет, который перекликается с тематикой так называемого активного слушания. Потому что огромное количество людей, которым кажется, что они находятся в диалоге, на самом деле начинают разговаривать с другим человеком только лишь, чтобы донести ему свою мысль, не вслушиваясь, что ему говорят. А вот как раз он говорит о том, что человек, которого вы слушаете, может знать то, чего не знаете вы. Ну и сейчас быстро три последних правила прочитаю и уйдем на новости. Высказывайтесь точнее, не цепляйтесь к детям, когда они катаются на скейте. Если встретите на улице кошку, приласкайте ее.
Браво.
Уходим на новости.
Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
Большая перемена. Мы продолжаем. Микрофоны в студии «Радио говорит Москва». Илья Переседов, Юлия Власова. Здравствуйте еще раз. Обсуждаем, анонсировали мы сегодня тему, как с помощью рутины и домашних дел становиться лучше. А раскрыть эту тему нам помогает наш неожиданный гость Геннадий Григорьевич Переседов, собственно, мой отец, который завтра празднует день рождения, ему исполняется 87 лет. Человек 38-го года рождения. И вот, как бы, как видите, здесь бодр, весел, значит, и раскрывает еще попутно какие-то наши семейные тайны, о чем его никто особо и не просил. Закончили мы тематикой про 12 правил Джордана Питерсона, да, и его совет, если встретил кошку, погладь ее. Это, кстати, мне кажется, тоже очень, как бы, важный совет, который многие в современной жизни упускают из виду. Как бы ты ни был занят, можно находить время на то, чтобы, с одной стороны, умилиться чему-то доброму, что есть в этом мире, а с другой стороны, всегда есть возможность поддержать что-то маленькое и, значит...
Ну и порадовать... тем самым себя
тоже. Руслан Николаевич пишет: еще раз повторите 10 пунктов, пожалуйста. Не могу я повторить 10 пунктов, просто наберите в интернете Джордан Питерсон 12 правил жизни, и они у вас тут же появятся. Кстати, интересно, я вот сейчас слушал, когда нашу заставку про то, что мы, в общем-то, рассказываем, как правильно заботиться о себе, и посмотрел на Геннадия Григорьевича, я вспомнил, что ведь Геннадий Григорьевич у нас отчасти такой андроид, что ты же ходишь с электростимулятором на сердце, да? Сколько лет уже?
Да уже лет 12.
Ну и вот расскажи, как тебе живется? То есть ситуация такова, что у тебя к сердцу прикручен маленький моторчик, который, точнее, ну, конечно, не моторчик, там, он дает импульсы электричества, которые провоцируют...
Батарейка стоит.
Батарейка, сердце биться, а если, не дай бог, он вдруг отключится, то твое сердце не сможет поддерживать нужный темп.
Естественно. Поэтому там каждый год надо проверять, как батарейка работает. Вот я был в этом году, сказали... что 2 года еще будет работать. Она хорошо работает. Ну, все-таки придите пораньше еще посмотреть, какое состояние батарейки. А так, вы знаете, вообще это такое чудо вообще. У меня вообще была остановка сердца. Вот. Так что, в сущности, меня вытащили с того света. Ну, и делали, во-первых, у меня никакой боли не чувствую, так они хорошо. Кстати говоря, не в Москве делали, а в Пскове, я вообще-то сам пскович, в Пскове сделали, в рядовой такой, это самое, поликлинике внедорожной, ну и вот.
И у тебя случился сердечный приступ, тебя по скорой привезли в больницу и сделали срочную операцию,
да? У меня
просто
очень еле-еле билось сердце, я вначале думал, что, ну, разойдется там, пройдет, ну и вот. Один раз отправил скорую помощь, на второй... Та же скорая помощь меня взяла, и сразу меня привезли на стол, положили. Ну и вот, я говорю, у меня же было это, господи, уже это там 26 ударов это было. Он говорит, никакого не было удара. Я даже помню, как мне запускали сердце, понимаете? Вот, но это было вот в то время, сейчас, к счастью, мне все это бесплатно было, потому что оплатить, конечно, я бы не смог это.
Смог, мы бы тебя платили, если бы было надо, но видишь, как бы сделали по ОМС.
Да. Поэтому вообще-то я считаю, что это вот были отголоски еще Советского Союза, поэтому, откровенно говоря, я считаю, что я, в принципе, советский человек.
Так, ну это мы постепенно дрейфуем к теме наших, как бы, семейных дискуссий, которая не является нашей, как бы, современной, сегодняшней темой.
Да? У меня вопрос.
Давай.
Геннадий Григорьевич, а вы знали, что Илья занимается выпеканием хлеба дома вечером?
Не только знаю, я уже этот хлеб ел.
Да?
И, кстати, потрясающе, заказал, что он мне испечет, я повезу туда. Домой я уже друзьям сказал, что привезу вас, угощу замечательным хлебом, который он печет. Так что...
Масштабы растут.
Но, кстати, между прочим, я сейчас на многотысячную аудиторию нашей радиостанции хочу сделать, как бы, замечание и потребовать признания, чтобы Геннадий Григорьевич признался на камеру, что вот он в свои 87 лет, живет сейчас один. Не потому, что я тебя держу на пушечном выстреле от собственного дома, а потому, что это твое сознательное решение.
Да.
Так?
Да.
То есть я тебя зову ко мне приехать жить, и у меня для этого есть все условия.
Да.
Но вот он 87 лет говорит, что мне все нормально, значит, на моем сердце с батарейкой, у меня там дружбаны, с которыми мы ходим в баню. Да, как часто вы в баню ходите?
Вы еще и в баню ходите.
Я еще в баню хожу, да, 2-3 раза в парилку лезу. Но там ко мне все опекают, там дадут этой ручки подставят, все это самое. Ну, в баню, как у нас говорится, ходим заодно и помыться. Потому что там компания уже собирается, значит. Приносят с собой там и закусить,
и чай с квасом.
И чай с квасом.
Чудесная традиция, в общем, у вас.
По рюмке чаю выпьют, значит, и это. Ну, я, кстати говоря, там, ограничиваю себя, потому что мне сказали, кстати говоря, вот особенно пиво нельзя ни в коем случае пить. Вот. Ну, вот дело в том, что, знаете, я говорю, что теперь какие-то кредо для себя оставляю. Поэтому даже, знаете, вот, чтобы нахожу даже удовольствие, что я один, никто на меня не давит, понимаете, он прекрасный сын. Ну вот не так я сел, не тот стул взял, понимаете, а я наслаждаюсь, что меня никто не давит вообще, пока сел.
Но на самом деле Юля не случайно упомянула про мое хобби, связанное с выпечкой хлеба. Дело в том, что следующая книга, которую я хотел анонсировать сегодня, я честно скажу, для меня эта книга стала настоящим открытием. Вот я прям неделю назад, или там пару недель назад, если бы кто-нибудь мне сказал о подобном, я бы не поверил, что я эти слова буду произносить вслух. Потому что все-таки с моим опытом чтения всевозможных книг я, конечно, подхожу сегодня к новым именам и новым названиям немножко снисходительно. Ну, дескать, удивите меня, там, дай это бог, чтобы я из своей книги там пару мыслей для себя подчерпнул. А здесь я начал читать книгу и получил не просто от нее удовольствие, а мне возникло ощущение, как будто бы я читаю какой-нибудь хороший трактат каких-то великих классиков там, прошлого, философии или чего-то еще, хотя книга вроде бы посвящена достаточно банальным вещам. И называется она «Хлеботерапия. Искусство осознанного выпекания хлеба». Написала ее французская любительница хлеба, соответственно, и в то же время по совместительству психолог Полин Бамон. Значит, чем меня эта книга настолько увлекла? Кстати, надо сказать, что это единственная книга, которая выходила у этого автора. Писала она ее достаточно поздно, ей вот 65 лет было, когда эта книга вышла впервые. И вот чувствуется, что человек не просто передал какой-то свой опыт, и вот как пекаря, и как психотерапевта, а он именно из этого своего исключительного опыта смог это совместить в достаточно лаконичное, убедительное и естественное повествование. И о чем она рассказывает в этой книге? Хотя там есть, в общем-то, рецепты разных булок. И вот, кстати, я сегодня готовил как раз перед отъездом, готовил два вида хлеба, значит, томатный с паприкой и прованскими травами.
То есть у нее прям там прикладные рецепты.
Там есть, да. И второй хлеб я готовил, но это не по ее книге, значит, с изюмом и розмарином. Вот. И она как раз, они сейчас остывают, и вечером мы будем с отцом ими ужинать. Но вот она рассказывает про практику выпекания хлеба, а на самом деле, в общем-то, она об этом говорит, и это весьма очевидно, что подобным образом можно относиться к любому хобби. То есть в каждой регулярной деятельности можно найти подоплеку, которая позволит тебе не только как-то укрепить, скорректировать, изменить свой взгляд на окружающий мир, но даже и развить характер. И вот она это делает акцент на выпечке хлеба. То есть она говорит, если вы будете регулярно сами выпекать хлеб, вы неизбежно будете обращать внимание на разные аспекты этой деятельности. То есть даже если вы не будете на них обращать осознанного внимания, они будут на вас влиять как бы через ваше подсознание, скажем так.
Я сейчас вспомнила, у меня есть знакомый парень-предприниматель, и когда уже просто зашквал, и он уже не знает, за что там хвататься, он просто встает и готовит борщ.
Да, Да, кстати, это очень хороший подход. Но она, это как бы разовое действие такое, угу. да? А она предлагает тем, кому интересна кулинария, вот сделать работу с хлебом таким стержнем, угу. который вот будет держать всю твою жизнь. И которая позволит принять окружающий мир.
И плюс это еще нотка творчества, то есть ты все время будешь что-то экспериментировать, там добавлять тот же розмарин,
да, изюмчик. Да, но вот опять-таки, как мы вот поймали моего отца на том, что он, рассказывая про какой-то свой жизненный выбор и жизненный опыт, невольно вторит авторитетному американскому психологу Джордану Питерсону, mm-hmm. точно так же и ты сейчас, не читая этой книги, назвала одну из 7 ступеней вот ее этой работы над собой, которая дарит хлеб. Потому что действительно, как бы способность открывать, то есть как бы раскрыть для себя способность к творчеству можно, занимаясь тем, что ты делаешь регулярно, как бы печешь хлеб и экспериментируешь с разными добавками вкуса. Но только это в ее концепции не первая, а третья ступень. Первая ступень называется естественность. Uh-huh. То есть, когда мы начинаем, например, сами печь хлеб, мы начинаем обращать внимание на то, чем мы питаемся. И вдруг оказывается, что тот мир, в котором мы живем, он может оказаться несовершенным, и его можно изменить к лучшему. Потому что, вот, например, первое, на что обратил внимание я, и первое, на что обращают внимание люди, которых я своим хлебом угощаю, это то, как сильно и вкусно он пахнет. Хотя ты делаешь хлеб просто из базового набора ингредиентов: мука, вода, соль, да, может быть, ну, в разные рецепты по-разному. Вот. Иногда это нужно, чтобы дрожжи могли нормально взойти.
То есть, по идее, когда ты сам готовишь хлеб, ты уже можешь проконтролировать, сколько он будет содержать калорий, его калорийность,
безусловно,
его полезность.
Конечно, конечно. Но здесь момент другой, вот говорю, на уровне просто базового опыта. И вдруг хлеб, который ты делаешь самостоятельно, пахнет в разы лучше, сильнее и дольше, чем хлеб, который ты покупаешь в магазине, где в этикетке написано, что там понапихана куча разных ароматизаторов, идентичных натуральному.
Тут обратная сторона медали, что такого вкусного хлеба, конечно же, захочется съесть больше.
Да, и, кстати, этой ступени в концепции этого автора нет, но она туда просится. Навык тренировать волю и самодисциплину. Да?
Надо срочно раздать, всем угостить.
Да, да, кстати, это есть, это безусловно. И это как раз 7-я ступень, связь с другими.
Вот я как будто прям уже прочитала.
Да, конечно.
Книгу.
А знаешь, на самом деле хорошие теории, они как раз отличаются тем, что они интуитивно понятны и ложатся на ожидания нашей жизни. И здесь, то есть, как бы автор не пытается тебя перепрошить, а он просто высвечивает то, на что можно обратить внимание, и показывает связь между этими вещами. Потому что оказывается,
Юля,
что
ты и так все знаешь, иди и пеки хлеб.
Да,
это твое.
Оказывается, что если ты встречаешься с теми людьми, с которыми ты можешь разделить хлеб и которые в состоянии это оценить, то твоя жизнь начинает дрейфовать в более правильном направлении, чем если ты встречаешься с людьми, с которыми тебя объединяют сигареты, алкоголь или там какие-то общие отрицательные воспоминания. Да? Поэтому, итак, первое, это вообще естественность, то есть принять то, что в нашей жизни как бы всего хватает как бы для существования. То есть вот не нужно вот что-то специально изыскивать. Да? Второе, это питание, то есть обращать внимание, что здоровая жизнь начинается со здорового питания. Ну, это то, о чем мы регулярно говорим в наших эфирах, поэтому тут можно не повторять. Третье, это творчество, о котором ты сказала. То есть, когда ты... вот тут есть интересный нюанс. Когда ты даже в магазине смотришь на бесконечный выбор разных сортов хлеба, или там, если ты пользуешься доставкой, там, выбираешь себе, то тут скорее проявляет себя такой потребительский подход к жизни. Вот. А чем ты меня в очередной раз удивишь, окружающий мир? Да? Угу. А когда ты начинаешь самостоятельно творить эту алхимию, и вот понимаешь, что там, если ты сейчас сыпанешь больше трав, то, или наоборот, например, добавишь...
Кто же будет это потом есть?
Добавишь свежей зелени, то тесто не будет сходить нормально, значит, надо как бы... То есть оно связано между собой, Да? Вот. То есть, к примеру...
Да, надо быть и химиком одновременно,
да,
биологом.
То есть ты начинаешь чувствовать ответственность за каждое свое действие и понимаешь, что вот это изменение вкуса, оно требует внимательности и заботы. А вот как бы вот это вот это обязательные компоненты творчества. Четвертая ступень – это непрерывное обучение. И это тоже очень здорово. Кстати, надо сказать, что вот у нас дома, в общем-то, мы, и спасибо за это моим родителям, и в частности отцу, питались хорошо всегда. И когда вот, например, я уехал учиться в Санкт-Петербург, и стал там снимать комнаты в коммуналке и общаться с людьми, и встречаться с соседями, и мы какие-то застолья устраивали, для меня стало неожиданностью, какое большое число людей едят невкусно. И они едят невкусно не от ограниченных возможностей, а они на это даже ну, как бы об этом не задумываются. То есть человек может купить хорошее свежее мясо, какие-нибудь хорошие свежие там, овощи, и сделать из них то, что мы студенчески называли хрючево. То есть что-то, что обладает питательными свойствами, но в чем нет культуры питания. И он об этом даже не задумывается. Да? И это тоже вот как бы особый момент. Почему? Почему люди не заботятся о себе? Почему они не обращают внимания, что разные пропорции в одном и том же блюде могут давать совершенно разный результат какой-то? И здесь как раз вот, когда ты занимаешься кулинарией, причем делаешь регулярно что-то одно, что-то похожее, но подстраиваешь под себя, да, получается, что ты оказываешься вот в этой реальности непрерывного обучения. То, что нам сегодня активно продают разные коучи, да, карьерные консультанты, что в современном мире надо непрерывно развиваться, непрерывно учиться. Как бы сказать это легко, а вот ты попробуй сделать 10 буханок хлеба там в течение месяца, ну как бы так, чтобы они... Ну, обращая внимание, в чем это можно сделать лучше. А, потому что, например, еще месяц назад я не занимался, как бы я не глазировал корочки на своем хлебе, а сегодня я это делаю, но меня это
прям
не очень устраивает.
Прям такая высокая концентрация должна быть. Да. Ты, наверное, дневник какой-то себе завел.
Да, безусловно. Ну, если честно, дневник я пока еще не завел, но я в этом направлении двигаюсь. Уже пора. Да, а так как бы это нужно. Вот. А пятый шаг. Это правда. Ну, то есть вот правда, это вот как бы признаваться как бы себе в том, что с тобой происходит. То есть прям, хлеб может быть съедобный. То есть когда ты угощаешь кого-то своим хлебом, очень сложно добиться честного признания.
Точно.
Когда ты угощаешь, все говорят,
скажи, вкусно-вкусно.
Все, так вкусно. А потом второй раз, там, через неделю, слушай, а это повкуснее, а вот тот был пересолен. А чего ж ты молчал? Ну, я не хотел тебя расстраивать. Да мне нужно, чтобы ты мне сказал, что он был пересолен.
Я думала, ну, опять он со своим хлебом.
Да, то есть нужно как бы именно нарочитое стремление к объективности, которое, если ты приобретаешь, выпекая хлеб, его можно перенести на разные сферы своей жизни. Шестая глава, это и глава книги, шестая ступень, это принятие несовершенства, потому что вот как бы поскольку хлеб, он живой, а это реально микромир, да,
А ты на закваске делаешь или дрожжевой?
Нет, я пока с дрожжевым хлебом работаю. Ну, так какая разница, что закваска, что дрожжи, это одни и те же...
А я думала, полезнее на закваске.
Они те же микроорганизмы. Нет, на самом деле, это одна из городских легенд. Нет, я очень уважаю хлеб на закваске, и, конечно, хлеб на закваске, его, ну, в целом... Опять-таки, когда ты что-то умеешь, нельзя сказать, что это сложно, но он более трудозатратный и более временно затратный, да? Поскольку, повторюсь, эта живая среда, она может повести себя совершенно как-то непредсказуемо. И вот нужно быть готовым это несовершенство принять. Ну и, наконец, последняя, седьмая ступень, это то, что уже сказала Юля, это связь с другими. Но, повторюсь, что вот в случае с этим автором Полин Бамон, она берет во главу угла выпекание хлеба, но, например, я думаю, что если бы мой отец захотел написать такую книгу, он вполне мог бы в качестве примера взять свое вокальное искусство. Потому что, насколько я понимаю, вокальное искусство – это не только то, что тебя кормило всю твою жизнь, но то, что стало для тебя и школой жизни, да, и то, что, в общем-то, поддерживает тебя, можно сказать, как бы в активности и на плаву. Да, ну вот да. Можешь рассказать тогда про свой опыт в этом плане?
Ну, я, наверное, сейчас лучше к теме вернусь, которую ты поднял, насчет хлеба. Я вот не согласен с тобой.
Так.
не согласен с вами, потому что у тебя не хлеб. Надо вот придумать название, то, что ты печешь. Это вроде не булка, не пирожное, но в то же время такой вкус вообще, что, по-моему, где-то принижает. Я-то знаю хлеб еще как бы в войну, когда каждая корка была там и так далее. В очереди стояли, помню, там это
хлеб. Был белый и черный, и все.
Ну, вначале черный, потом белый появился. Ну, то, что вот я вчера приехал, его у меня угостил, это что-то вообще, не знаю, по-моему, хлебом это просто обозвать его. Надо назвать что-нибудь такое, чтобы соответствовало вот тому качеству, которое вот дает такое удовольствие, что оставил там на столе, ну, вот этот так называемый хлеб, он уже засох, да корку, это и то я вот щипаю ем, понимаете, такое удивительно вкусное.
Ну, а это скажи спасибо товарищу Сталину, потому что на самом деле есть теория культурологов, что одно из преступлений сталинской эпохи, одним из преступлений сталинской эпохи была книга о вкусной и здоровой пище. Почему? Потому что она унифицировала рацион советских граждан. И как бы после выхода этой книги, которая стала такой кулинарной библией, да, как для общепита, так и для домохозяйств, это нанесло удар по, в том числе, например, национальным кухням и национальным традициям. Потому что когда вот мы сегодня начинаем, вот, например, пытаемся научиться печь хлеб, мы открываем книги, и мы видим там рецепт немецкого хлеба, французского хлеба, причем еще, если вчитываться, там будет австрийский рецепт какой-то, берлинский хлеб, ну, как бы там масса хлебов. Но мы не знаем, у нас нет рецепта рязанского хлеба, тульского хлеба, псковского хлеба, которые исторически были, но не пережили советскую эпоху.
То есть там уже были как раз всякие добавки, да,
ну, и конечно, семечек, и фруктов, там были и добавки, и свои какие-то, да, значит, приемы выпекания. Там, например, вот мы сегодня знаем, то есть мы сегодня знаем, я сегодня знаю, для меня это было открытие, полгода назад я еще об этом не подозревал, что на самом деле хлеб бывает трех видов. Значит, ну, опарный хлеб, это вот на закваске, безопарный на дрожжах. А как думаешь, какой третий хлеб? Ты вот можешь как бы догадаться или вспомнить?
Лепешки, наверное.
Типа лаваша что-то, да?
Нет, и мука. Если мы говорим содовый хлеб. Есть еще содовый хлеб, есть германский содовый хлеб, когда в муку, значит...
А, и сода, она как разрыхлитель,
да,
она как раз поднимет.
Да, и она поднимает хлеб, но там надо
огасить
успеть...
Надо.
Нет, надо его успеть поставить в печь, значит, до того, как он опадет. Да? И потому, и вот мы знаем, что он появился в Германии в определенную историческую эпоху, когда вот была нужда и так далее. С советского времени, к сожалению, этого не осталось. Спрашивают, застал финал нашей программы, это мой папа, Ника, это наша постоянная слушница, мой папа, которому в следующем завтра исполняется 87 лет, и видите, он на своих двоих пришел и еще даже поучил меня жизни здесь под камерой. А у нас, кстати, еще минута, поэтому все-таки расскажи, я хочу, чтобы ты поделился своим опытом, как вот твое вокальное искусство тебе вот помогло в твоей жизни именно в бытовом плане.
Ну, в бытовом плане, во-первых, я это самое поздно стал учиться, поэтому там мне все равно, где что 10 лет раньше было бы, тогда бы это самое делать. Ну, так я в филармониях работал во многих. И потом это, понимаете, это такая штука хитрая, вокал, что она все время в себе живет. И, наверное, надо молиться каждому вокалисту, чтобы ему достался хотя бы один хороший педагог вокальный. Вот мне так повезло, что вот в Калинине, когда я там учился... и потом работал, мне попался Александр Алексеевич Карнаухов такой, который когда-то с Шаляпиным вместе пел, понимаете? И вот он мне такую школу дал, которая не то, что он меня научил петь, он научил меня, как дальше развиваться в пении, понимаете? Направление дает.
Так, вот все, здесь поставим паузу, и я думаю, что если у вас будут хорошие отзывы, мы, может быть, через год повторим этот эфир. А так, это была программа «Большая перемена». Илья Переседов, Юлия Власова, Геннадий Переседов, собственно, были с вами. Всего вам доброго, услышимся через неделю, пока.
Пока.
Тогда придется год еще пожить.